когда он вбежал в подъезд с синей табличкой «Телефон-автомат», там у аппарата стояли две девочки. Одна из них, коротышка с круглым, как луна, лицом, держала трубку и, сложив ладошку рупором, быстро говорила в микрофон. Другая, длинная, с глазами на выкате, что-то нашептывала на ухо подруги и, не переставая, хихикала. «Что он говорит? Что он говорит?» — шептала она так громко, что подружке приходилось закрывать микрофон ладошкой, чтобы не пустить туда шепот. «Он в кино приглашает», — сказала девочка Луна своей любопытной подружке. Подружка опять захихикала и зашептала еще громче, чуть не закричала шепотом. «А ты скажи, не пойдем!» Она повторяла каждое слово дважды, словно боялась, что подружка Луна не поймет ее с первого раза. Несколько секунд мальчик молча наблюдал за девочками. Он никак не мог отдышаться. Наконец он пришел в себя. «Кончайте», — сказал он сердито, — «мне в скорую помощь звонить надо». Подружки враждебно посмотрели на мальчишку в коротеньком пальто, и та, что хихикала и подсказывала шепотом, насмешливо сказала: «Знаем мы, какую тебе скорую помощь, небось на каток спешишь». И тут мальчик заметил, что держит под мышкой коньки, они сегодня мешали ему на каждом шагу. Он подошел к девчонкам вплотную и громко приказал: «А ну кончайте!» «И не подумаем!» — огрызнулась девочка Луна, прикрывая ладошкой микрофон. Потом на минуту оторвала ладошку и сказала в трубку: «К нам тут нахал пристает!» Зеленые глаза стали злыми и колючими. «Там человек умирает, а эти девчонки смеются и кривляются!» Мальчик резко оттолкнул пучеглазую и выхватил трубку из рук ее подруги. Девчонки от неожиданности взвизгнули и отбежали в сторону. «Дурак!» — крикнула одна. «Нахал!» — поддержала другая. Мальчик прижал трубку к уху. Он услышал незнакомый мальчишеский голос. «Так вы придете в кино? Чего же вы молчите?» Мальчику показалось, что этот голос доносился совсем из другого мира, беспечного и благополучного. Он нажал рычаг, и тот, кто приглашал девчонок в кино, сразу замолчал. Он набрал номер 03. В трубке зазвучал молодой женский голос. «Скорая слушает». От неожиданности мальчик не знал, с чего начать. Он молчал. Голос нетерпеливо повторил: «Скорая слушает, что у вас?» «Тетенька», — заговорил мальчик, — «человеку плохо. Фамилия?» — бесстрастно спросил голос. «Чья фамилия?» «Больного». «Он не больной, он раненый». «Где ранен?» «На фронте, под Орлом». Наверное, там в скорой помощи так привыкли ко всяким необычностям, что даже не поинтересовались, при чем здесь Орел. Нетерпеливый голос продолжал. «Где находится пострадавший?» «Дома». «Адрес?» Мальчик запнулся, он не знал адреса. Он так и сказал: «Я не знаю адреса». «Так что же ты вызываешь скорую помощь? На деревню дедушки, что ли, ехать? Узнай адрес и перезвони». В трубке раздались короткие гудки. Скорая повесила трубку. Мальчик тоже повесил трубку и оглянулся. Девчонок не было. Вероятно, убедившись, что нахальный долговязый мальчишка сказал правду, они тихонько выскользнули из подъезда. Может быть, побежали к другому автомату? Мальчик вышел из подъезда. Он ненавидел себя за беспомощность, за то, что, убегая, не посмотрел на номер дома раненого бойца. Да и название переулка он тоже не знал толком. Не то гончарный, не то дегтярный. Оставалось одно – бежать узнать адрес. Мальчик уже собирался рвануться с места, когда до него донесся далекий звук санитарной сирены. По улицам мчалась скорая помощь. Куда она спешила? К человеку, попавшему в беду? Или возвращалась на стоянку? Или она приняла сигнал бедствия и спешит на помощь раненому бойцу, даже не зная адреса? Голос сирены нарастал. Он то взлетал под облака, то стремительно падал, он звучал как сигнал боевой тревоги. А что, если эта почти крылатая машина с красным крестом промчится мимо? Надо остановить ее! И мальчик решился. Он выбежал на середину мостовой и преградил путь скорой помощи. Расстояние от летящей машины до мальчика было очень небольшим. Оно сокращалось с каждым мгновением. Сирена выла истошно, она взлетела и больше не падала, она нагоняла страх. Мальчик закрыл глаза, но не тронулся с места. И вдруг сирена умолкла. Машина резко затормозила, на мостовой было скользко, и ее занесло в сторону. Когда мальчик с коньками открыл глаза, машина скорой помощи стояла совсем близко, развернувшись поперек дороги. А из распахнутой дверки уже выскакивал бледный шофер в фуражке с блестящим козырьком. Тяжело дыша от волнения, он подбежал к мальчику и замахнулся, чтобы ударить его, но сдержался и не ударил, только заговорил часто и сбивчиво. «Какого черта, Шантропа, жить надоело, под машину лезешь, герой!» Но мальчик был защищен от ругательств, невидимой броней своего смятения, и обидные слова отскакивали от этой брони, как дробинки. Когда шоферу не хватило воздуха, и он замолчал, чтобы сделать вдох, мальчик, не поднимая глаз, сказал: «Человек умирает». «Где?» — спросил шофер. Он сразу остыл, почувствовал себя на своем посту. «Я вам покажу», — ответил мальчик. Шофер нахмурился. «Когда работаешь в скорой помощи, готов ко всему». Но такого оборота дела он не ожидал. Он полез в карман и достал оттуда пачку сигарет, сунул одну в рот и чиркнул зажигалкой, зажатой в кулаке. Зажигалки не было видно, и казалось, что он извлек огонь из самого кулака. «Идем к врачу», — сказал шофер. «Он решит». Когда мальчик и шофер подошли к машине, там уже начал собираться народ. Машина скорой помощи, стоящая поперек мостовой, успела привлечь зевак. Они толпились у машины, спрашивая друг друга, в чем дело, что случилось, кого-нибудь задавили. Но никто не лежал на мостовой, а к машине быстро шли шофер в фуражке с лакированным козырьком и долговязый мальчик с коньками под мышкой. «Арсений Иванович», — сказал шофер, заглядывая в открытую дверку, — «тут у малого с отцом плохо, а у нас вызовов нет, поедем?» «Что с ним?» — спросил из кабины басистый голос, обращаясь к мальчику. Мальчику хотелось сказать, что шофер ошибся, что раненый боец вовсе ему не отец, а чужой человек, но сейчас не было времени для объяснений. И он, стараясь говорить понятней и убедительней, сказал: «Лежит без сознания, раненый он, осколок зашевелился в груди». «Поехали», — решительно сказал врач. Мальчик и шофер забрались в кабину. Завыла сирена, разгоняя зевак. И, присев на задние колеса, как конь перед скачками, скорая помощь устремилась вперед. Мальчик не знал, застанет он раненого бойца в живых или нет. Поэтому, открывая дверь, он чувствовал, что у него слабеют руки и ноги легонько дрожат в коленках. Всю дорогу он торопился, а сейчас вдруг замедлил шаги. Что, если Бахтюков не дождался его? Но медлить нельзя. За спиной стоял врач с чемоданчиком и два санитара с пустыми носилками. А внизу у подъезда дежурит машина скорой помощи. Мальчик заходит в прихожую. За ним трое мужчин. Они здоровые, в белых халатах поверх пальто. От них сразу становится тесно в квартире. Человек на диване по-прежнему бледен, глаза его закрыты, жив он или нет. От волнения мальчик сжимает в карманах кулаки. Врач берет Бахтюкова за руку. Он считает удары пульса, поглядывая на часы. Раз считает, значит, пульс есть. Значит, Бахтюков жив. Хотя он не очень похож на живого. Врач засучивает рукава больного до самого плеча и берет в руки ампулу. Ампула похожа на маленькую сосульку. Врач щелкает сосульку по носу и ловким ударом отбивает стеклянный кончик. потом опускает туда стальное жало шприца, берет руку человека, лежащего без сознания, и прикидывает, куда бы вонзить иглу. Мальчик упирается большими пальцами ног в носки ботинок. Он вспоминает, как в школе ему делали прививку. Его тоже кололи шприцем. Было больно, но терпимо. В общем, пустяк. Но мальчику кажется, что Бахтюкову будет в 100 раз больнее, ведь ему и без укола плохо. Мальчик прижимает локти к бокам и зажмуривается. Игла впивается в руку. Санитары поставили носилки в угол, а сами сидят на стульях у стола. Они большие и тяжелые. Взгляд у них безразличный. Они не наблюдают за действиями врача. Они заняты своими мыслями, им все знакомо. От постоянной встречи со страданиями и несчастьем их сердца покрылись черствой корочкой. У них свои заботы. «Лестница узкая», — говорит один санитар другому. «Боюсь, носилки не пройдут». «Пройдут», — отвечает другой, — «пройдут. Приподнять немного придется. Больной-то тяжелый». Мальчик слышит за спиной их спокойный разговор, и ему хочется сказать им что-нибудь обидное, но он не поворачивается к ним. Он смотрит на Бахтюкова, и Бахтюков открывает глаза. Он видит мальчика. Мальчик стоит перед ним, как стоял в ту минуту, когда он потерял сознание. Может быть, мальчик никуда не уходил, так и простоял у его изголовья целую вечность, как бессменный часовой. Бахтюкову хочется улыбнуться этому долговязому, нескладному парнишке. Но вместо улыбки получается болезненная гримаса. Очень больно. Он замечает врача и санитаров. Он все понимает. «Что будем делать?» — спрашивает он врача. И врач, убирая шприц, отвечает: «Поедем в больницу». Бахтюков молчит, потом покорно кивает головой. Взгляд его становится озабоченным. Застенчивой улыбкой он просит мальчика: «Сынок, будь другом, отправь телеграмму моим в Сапожок». «Хорошо, отправлю», — сразу соглашается мальчик. И ему почему-то становится обидно, что человек сейчас думает о своем Сережке Бахтюкове, а этот самый Сережка, небось, гоняет с ребятами на лыжах. «Принеси мне бумагу и карандаш». Мальчик идет в соседнюю комнату. Календарный листок все еще зовет Бахтюкова к 4 часам на партком. На столе лежат 2 тетрадки Сережи Бахтюкова из 6 А. Мальчик берет первую попавшуюся и небрежно открывает ее. Это тетрадь по литературе. В ней написано сочинение. Большими, аккуратными буквами выведено заглавие: «Как я провел лето». Ни кляксы, ни помарочки. «Чистюля», — презрительно думает мальчик и читает первые строки. «Лето я провел в городе Сапожке у бабушки. Это маленький город, в нем много зелени». Мальчик вырывает листок из тетради, вырывает неровно, наискосок. Пусть хозяин обязательно заметит, что лист вырван. Бахтюкову трудно писать. Буквы получаются кривые, будто им тоже плохо, и они не держатся на ногах. Он пишет телеграмму в Сапожок, а врач делает запись в свою книжечку. Врач ставит точку, и санитары, как по команде, встают из-за стола. Они ставят носилки на пол в боевое положение. Мальчик смотрит на Бахтюкова, и вдруг он думает о том, каким бы он был счастливым человеком, если бы Бахтюков писал эту телеграмму ему, а не Сереже. Он смотрит на него с грустью. Он понимает, что сейчас-то они расстанутся навсегда. Бахтюков пишет долго, а мальчику хочется, чтобы он писал еще дольше, чтобы он никогда не кончил писать эту телеграмму. «Вот», — говорит Бахтюков и протягивает мальчику листок и деньги. «Сделай это, сынок, и вообще спасибо тебе. Санитары кладут больного на носилки, мальчик отходит в сторону. Если бы он мог, он сделал бы это один и сделал бы хорошо, а санитары так трясут Бахтюкова. Он стоит и не дышит. Ему начинает казаться, что все это не на самом деле. Показывают в кино, а он зритель. Он по другую сторону экрана. У него под мышкой коньки английский спорт. А здесь, в комнате, носилки, белые халаты, запах лекарства и человек. Большой, хороший, близкий человек в опасности. Санитары берутся за ручки носилок. «Взяли?» – спрашивает передний. «Взяли», — командует задний. И носилки отрываются от пола. Они плывут по комнате, по темному коридору, мимо комнаты, залитой желтой солнечной краской. В замочную скважину протиснулся один луч солнца. Он прямой и светлый. В нем, как маленькие живые существа, кружатся пылинки. Когда носилки проплывают мимо, солнечный луч касается щеки раненого бойца. Он прощается с хозяином дома. На улице мальчик говорит Бахтюкову: «До свидания! Ты еще здесь?» – отзывается раненый боец, и его глубокие большие глаза встречаются с зелеными глазами мальчика, полными печали. Взвыла сирена. Машина забуксовала, вздрогнула, потом оторвалась и покатила. А мальчик стоял и смотрел ей вслед, держа в руке неотправленную телеграмму.